порой вызывало недовольство в отдельных кругах наших государств. Учитывая ту работу, которая была проделана при подготовке договора, в том числе на уровне глав государств, Беларусь сегодня поставила свою подпись под этим глобальным документом. Мы готовы к последовательному, обязательному движению на пути полной реализации договоренностей, достигнутой в ходе очень непростого переговорного процесса.
Заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Для руководства же Казахстана Евразийский экономический проект представляет большую важность еще и потому, что руководитель страны Нурсултан Назарбаев считает его своим детищем.
Вместе мы начали практическое воплощение этой благородной идеи. Только за последние 5 лет товарооборот Казахстана со странами, участницами таможенного союза, вырос на 88%. Достигнув планку 24 миллиарда долларов. Наш экспорт в государства-партнеры по евразийской интеграции увеличился на 63% и составил 6 миллиардов долларов. Это не абстрактные цифры. За ними сотни конкретных предприятий и компаний, новые линии взаимодействия между казахстанскими, белорусскими, российскими партнерами. Это тысячи новых рабочих мест. Это стабильность и рост доходности казахстанского бизнеса, так и других наших партнеров, открывающих для себя новые рынки сбыта. Конкретные шаги по присоединению к договору осуществляет Армения и Кыргызстан. Углубление евразийской интеграции в интересах наших стран и народов. Одна из главных целей заключается в том, чтобы объединить возможности каждой из стран для совместной модернизации роста конкурентоспособности наших стран. Нам важно учитывать опыт других интеграционных объединений и в первую очередь Евросоюза. Речь идет о том, чтобы ни одна из стран-участниц не оказалась подверженной процессу деиндустриализации, чтобы в национальной экономике не было падения традиционных отраслей промышленности сельского хозяйства. Уроки рецессии европейской экономики состоят именно в этом.
Во время саммита в Астане президенты 3 стран одобрили также дорожную карту по вступлению Кыргызстана в таможенный союз. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил надежду, что парламент страны примет окончательное решение в пользу таможенного союза. Он также заявил о необходимости поддержки со стороны членов Евразийского экономического объединения на первых порах, когда Кыргызстан будет испытывать определенные трудности.
Углубление кооперации с выходом на взаимовыгодную промышленную экономическую политику позволит всем нам оптимизировать общую структуру экономики, и каждая страна получит ощутимые дивиденды. Создание межгосударственных производственных цепочек, безусловно, позволит всем вместе выйти на передовые позиции мировой экономики. А принципы прогрессивной интеграции позволят странам-участницам укрепить стабильность и безопасность в евразийском регионе. Решение этих задач полностью отвечает национальным интересам Кыргызстана, как и всех стран таможенного союза. Партнерство с нашей страной, я думаю, также даст всем членам таможенного союза легче и быстрее решать региональные проблемы, не говоря уже об огромных геополитических преимуществах. Конечно же, я не могу не сказать и о том, что исследования и экономические прогнозы показывают, что Кыргызстан на первых порах ожидает непростые времена после вступления в таможенный союз. И для нас важно, чтобы участие в интеграционных процессах позволило не снижать достигнутых сегодня в республике темпов экономического развития. Несмотря на сложные истекшие годы, в Кыргызстане сегодня стабильные темпы развития. В то же время мы не собираемся перекладывать свои проблемы на плечи стран таможенного союза, но нас беспокоит прежде всего возможное падение производства и рост безработицы. И мы хотели бы найти понимание наших проблем и, соответственно, получить серьезную поддержку при их решении. Мы благодарны российской стороне и казахской стороне за помощь в разработке механизма по оказанию поддержки экономики Кыргызстана в переходный период. Сегодня буквально мы решили с российской стороной создать фонд, средства которого напрямую и целевым назначением без бюрократических барьеров будут направлены на то, чтобы облегчить интеграцию Кыргызстана в таможенный союз. И, естественно, кыргызская сторона предоставит фонду и российским инвестициям максимальный поддержку и гарантии защиты.
Отметил Алмазбек Атамбаев. В Астане, между тем, не скрывают, что опасаются усиления политического влияния Москвы через механизмы экономического сотрудничества. На вопросы корреспондента радио Азаттык Төрөкулдорова отвечает алматинский политический эксперт, директора группы оценки рисков Досым Сатпаев.
Сегодня уже подписан договор. Несмотря на беспокойство участников, некоторых участников, в частности, белорусский президент Александр Лукашенко перед вылетом в Астану говорил, что, к сожалению, этот договор не тот, о котором рассчитывала Беларусь, упомянуя, что отмена экспортных пошлин на нефтепродукты из России, все-таки вопрос этот не решен. Вот сегодня все же договор подписан, и как вы думаете, значит ли это, что участники договора, наконец, нашли компромисс по этим вопросам?
Ну, как заявил тот же самый господин Шувалов от российской стороны, там не по всем вопросам были найдены компромиссы, будет продолжаться еще работа. Знаете, я хотел бы подчеркнуть, что тот же самый господин Лукашенко в этом триумвирате оказался больше прагматиком, чем тот же самый Казахстан, в котором слишком много, мне кажется, есть иллюзий касательно быстрых определенных выгод от нашего участия в этом интеграционном проекте или от той же самой России, для которой, мне кажется, и таможенный союз, и Евразийский экономический союз – это больше геополитическая определенная конструкция, чем экономическая. Вот Лукашенко более прагматик, потому что здесь четко и конкретно озвучивал экономический интерес Беларуси, связанный именно с энергоресурсами, с экспортной пошлиной касательно нефтепродуктов и так далее. И буквально незадолго до подписания договора о создании Евразийского экономического союза в Астане Лукашенко даже пытался шантажировать Москву, заявив о том, что, возможно, не будет подписывать, если там не учитываются интересы, связанные с созданием единого рынка нефти и газа, который Россия предлагает сформировать к 2025 году только. А Беларусь надеялась, что формирование единого рынка нефти и газа произойдет намного раньше. То есть я думаю, как раз это тоже момент, который Минск не очень сильно обрадовал. Но в любом случае, насколько мне известно, Москва пошла частично на определенные уступки по отношению к белорусской стороне. Даже заявила о готовности выделить очередной кредит для Белоруссии. То есть, и поэтому Лукашенко приехал в Астану. Но опять же, разногласия, они как были, так и остались. Они и будут в любом случае появляться. И сейчас мы как раз наблюдаем тот самый момент, когда вот этот интеграционный проект, он собирается также количественно увеличиться за счет вхождения туда Армении и Кыргызстана. Но опять же, если разногласия до сих пор сохранились между тройкой, в частности, между Россией и Белоруссией, Казахстан здесь меньше, хотя в прошлом году Назарбаев тоже довольно жестко высказывался по поводу деятельности таможенного союза осенью прошлого года, то появление там Армении и Кыргызстана, кстати, довольно слабых в экономическом плане государств, требующих тоже серьезных инвестиций и поддержки, мне кажется, тоже может ослабить Евразийский экономический союз в экономическом плане по аналогии с тем, как это было в Европейском союзе, где была своя Греция, там, та же самая Испания, Италия, которые нуждались в серьезной поддержке финансовой.
А вы сами согласны с этими утверждениями аналитиков о том, что на самом деле это носит чисто политический характер, этот союз?
Я вообще считаю, что с самого начала для России и таможенный союз, и Евразийский экономический союз больше имел именно геополитическую составляющую, меньше экономическую. И это связано именно с тем, что для России сейчас выгодно как раз усилить свои позиции на постсоветском пространстве как некого ядра определенного регионального блока. У России сейчас два таких инструмента. Это ОДКБ и Евразийский экономический союз созданный. Почему? Потому что с экономической точки зрения все три участника, и Россия, и Казахстан, и Беларусь, это участники, с одной стороны, похожие, потому что их экономики неконкурентоспособны, с точки зрения глобального, скажем так, экономического анализа. И в то же время они похожи, потому что, то же самое Россия, Казахстан, добытчики сырья, основной продукт – это все-таки экспорт сырья и так далее. То есть в этом плане эти экономики, они трудно сочетаются друг с другом. И все разговоры о том, что нам не будет легче, потому что мы восстановим прежний советский народно-хозяйственный комплекс, который когда-то нас объединял, Но это немножко глупо звучит, потому что на самом деле Казахстан, например, очень сильно сейчас нуждается не в развитии сырьевых отраслей экономики, а в инновационной, скажем так, программе развития. У нас была принята индустриальная инновационная программа. Но что Россия может здесь предложить? Мало что, потому что сама Россия не менее активно пытается сейчас как некие программы инновационного развития реализовать, не очень хорошо это
получается. Господин Затпаев, если действительно вот союз создается на базе такого фундаментального разногласия со своим тем, что было заявлено, да, для чего это создается, тогда как вы предполагаете, как это будет работать в будущем?
Как показывает практика таможенного союза, в любом случае будет появляться много проблем, которые не учли. Хотя договор сам большой, довольно большой, о создании Евразийского экономического союза, у него есть приложение и так далее. В любом случае будет появляться много проблем, которые не учли в этом договоре. Естественно, что сейчас самое главное для Казахстана – это четко отстаивать и жестко отстаивать свои экономические интересы и в Евразийской экономической комиссии в том числе, вот, и на уровне глав государств. Поэтому еще раз хотел повторить, что на самом деле поезд уже едет, его уже запустили. То есть рассуждать о том, нужен или не нужен Казахстан и Евразийский экономический союз, бессмысленно, потому что уже договор подписан. Сейчас другой вопрос заключается в том, насколько долгосрочным и перспективным будет участие Казахстана в этом союзе. И здесь тоже есть определенный момент. Он связан с тем, что для нынешнего руководства Казахстана этот интеграционный проект является его собственным. Ну, как считает президент Назарбаев. И, кстати, Путин в Астане это опять подчеркнул, заявив о том, что договор подписывается в Казахстане, чей лидер в свое время был отцом-основателем этой идеи, озвучив ее это в Москве в 1994 году. Да, Путин это признал. И, кстати, часто российские представители об этом говорят. Но, опять же, возникает вопрос. Если для нынешнего руководства Казахстана этот проект является не просто каким-то интеграционным проектом, а неким таким эмоциональным восприятием своей эпохальной роли в его создании, то будет ли такое же ощущение у другого руководителя Казахстана после смены власти? Будет ли внешняя политика нашей республики такой же, как она сейчас наблюдается при Назарбаеве? Непонятно. То есть здесь есть очень много неопределенности в этом плане, тем более, что внутри Казахстана, еще раз повторю, много есть людей, которые в той или иной степени скептически относятся к этому проекту. И, возможно, в будущем казахстанские политики через какой-то период времени будут учитывать эти настроения негативные, и всегда есть определенный вариант того, что Казахстан при некоторых условиях может даже выйти из Евразийского экономического союза, тем более, что в договоре есть такие возможности.
Последний вопрос. Вот вы упомянули о том, что новые возможные участники этого союза, Армения и Кыргызстан, они экономически слабые, несмотря на то, что это действительно да. Союз объединяется на общем таком слогане сотрудничества в сфере экономики. Но вот эта вот попытка объединять, еще включать новые и новые страны этого пространства, говорит ли о том, что действительно СССР возвращается, если простым языком говорить?
Вряд ли. История не всегда повторяется. Хотя она может как бы где-то в рамках своего циклического развития напоминать некие исторические моменты, но говорить о создании Советского Союза в том виде, как он был, это, конечно, невозможно. То есть за 20 лет много что поменялось, и здесь, конечно, Россия немножко по-другому подходит к этому вопросу, потому что 21 век – это век конкуренции региональных союзов и транснациональных компаний, все это хорошо понимают. И поэтому, если ты хочешь чувствовать себя уверенно на международной сцене, ты должен быть ядром, лидером определенного регионального блока. И вот как раз для России, об этом еще хотел бы повторить, тот же самый Евразийский экономический союз – это некая хорошая ступенька, как считают в Москве, чтобы укрепить свои позиции на постсоветском пространстве. Естественно, не на всем пространстве, потому что есть и противники интеграционного участия. Тот же самый Азербайджан, например, либо Украина, Украина, понятно, Узбекистан, тот же самый Центральная Азия, Узбекистан, Туркменистан, они изначально при нынешних, по крайней мере, руководителях не поддерживают такие интеграционные проекты. С Таджикистаном тоже ситуация сейчас пока не ясная. Вот, хотя, возможно, в будущем эта республика тоже войдет в этот интеграционный проект.
Рассказал корреспонденту радио Азаттык Төрөкулу Доорову алматинский политический эксперт Досым Сатпаев. Как гласит древняя народная мудрость, для человека самым дорогим является его здоровье. Однако почти во всех странах региона без денег человеку заботиться о своем здоровье становится все труднее. Очередной выпуск видеопрограммы «Перекресток» был посвящен этой проблеме. Ведет ее Хиромон Баказада. Самое дорогое для человека – это его здоровье. В последнее время оно реально становится таковым, когда дело доходит до обращения к врачам. В этот раз поразмышляем о том, насколько доступна медицина в странах Центральной Азии. И сегодня в странах региона еще со времен СССР сохранилась система предоставления бесплатных медицинских услуг. Однако в реальности она чаще всего существует формально. Нуждающиеся в лечении пациенты вынуждены искать помощи в платных медицинских центрах. Но даже наличие денег не всегда гарантирует качественный доступ к медицинским услугам. Подобно Таджикистану, где наряду с государственными клиниками существуют и частные медицинские учреждения, а также иностранные центры, работающие на основе медицинских страховок.
Современная система здравоохранения Таджикистана пережила серьезные испытания. Гражданская война, разгоревшаяся в стране в начале 90-х годов, привела к большой текучке кадров. Таджикским медикам пришлось бороться против таких заболеваний, как брюшной тиф и малярия, со вспышками эпидемий, которых Таджикистану помогало бороться международное сообщество. Отток квалифицированных специалистов из страны столкнул республику с еще одной проблемой – низким уровнем знаний молодых специалистов. Жительница Душанбе Тахмина Мирзоева рассказала о том, как ей удалось спасти мужа, пытавшегося лечить больную спину у такого специалиста.
Направили в одну из столичных больниц, назначили уколы 5-6 видов таблеток. Все выглядело достаточно серьезно. Но то, что эти лекарства имеют побочный эффект и вызывают боли в желудке, нас не предупредили. Сразу же, в первый день лечения, заболел желудок, но он продолжил пить лекарства, и уже на второй день неожиданно свалился с ног. Мы с его братом взяли такси, отвезли в больницу, где его положили в реанимационное отделение. Анализ показал, что после принятия этих лекарств у него пострадали желудок и двенадцатиперстная кишка. Была операция. После реанимации еще 15 дней он пролежал в больнице. Ему стало лучше.
Кстати, президент Таджикистана также выступил с критикой в адрес врачей, по его словам, больше занятых интригами и продвижением собственных интересов, нежели развитием качественной медицины. В своем послании к парламенту в конце апреля Рахмон назвал сферу здравоохранения приоритетной социальной политикой государства с 8 миллионом населения.
Судя по словам Эмомали Рахмона, за последние 15 лет каждый житель Таджикистана в среднем получил до 10 долларов в год от государства на поправку своего здоровья. Эта сумма в ближайшие 7 лет обещает возрасти до 50 долларов в год. В Узбекистане схожая ситуация с доступом к медицине. Бесплатные по законам и оплачиваемые в реальности медицинские услуги практически разделили людей на имущих и неимущих. Эксперты критикуют власть за то, что, монополизировав систему здравоохранения, не позволяет развиваться частным клиникам.
После нашумевшего 2 года назад рейда правоохранительных органов многие клиники Ташкента прекратили свое существование. Позже правительство запретило частным клиникам заниматься целым рядом деятельности, в частности хирургии, акушерством, травматологии. Этой весной была закрыта крупнейшая частная клиника МДС, контролируемая лицами, близкими к дочери президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. МДС славилась своими качественными услугами среди готовых раскошелиться пациентов.
Почему не свиней меня беспокоило боли в области живота? Им туда поехали, и в течение буквально там получаса меня диагностировали острый аппендицит. Но общий счет этой операции это был, наверное, $300. Но именно поэтому, в общем-то, никаких, так сказать, нареканий. Нет, все было сделано на очень высоком уровне, очень удобно, очень хорошо.
Правительство в целях экономии из года в год сокращает число коек в больницах, финансируемых за счет бюджета. Все дело в том, что этот дотационный социальный сектор становится огромным бременем для правительственного кошелька, расширяя возможности для коррупции. Тем не менее, власти боятся предоставлять широкие возможности частному сектору, пытаясь концентрировать потоки денежных средств.
Работы врачам в отдаленных регионах Кыргызстана всегда хватает. Попасть сюда непросто, слишком много клиентов. Услуги частных клиник по карману не всем за 10 дней лечения необходимо выплатить не менее $250. Поэтому в Волжской областной больнице, где побывали наши кыргызстанские коллеги, всегда длинные очереди.
По словам врачей, они оказывают медицинскую помощь более 80% населения юга страны. Также в больнице услуги предоставляются как на платной, так и бесплатной основе. Низкая стоимость медицинских услуг является одной из причин, почему люди едут сюда лечиться за сотни километров.
Я приехала из Алайского района, это в 100 километрах отсюда. Из-за сильных болей в суставах почти перестала ходить, поэтому приехала на осмотр к врачу в Ош. С раннего утра стою в очереди, а сейчас уже обеденное время. У нас в районе нет квалифицированных врачей и современного медоборудования, а для лечения в частной клинике средств нет.
В последние годы в Оше стало появляться все больше и больше частных клиник. Как говорится, спрос диктует предложение.
Больные вынуждены обращаться в государственные учреждения, несмотря на то, что материальная база может на сегодняшний день не соответствует установленным стандартам. Может быть, там есть какие-то элементы коррупции и так далее. Однако людям больше некуда обращаться. Поэтому вот развитие частной медицины, это будет, наверное, одним из тех путей, которые позволят в какой-то степени разгрузить государственные больницы и в то же время даст выбор для пациентов обращаться в какие-то альтернативные учреждения.
Сегодня все прекрасно понимают, что необходимо заинтересовать высококлассных врачей работать в регионах. Но одними призывами сделать это невозможно. Агири Махлбекова, специально для «Перекрестка» из Оша.
А вот в Туркменистане медицинские услуги платные. Исключение сделано лишь детям до 14 лет, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Причем все медицинские учреждения, за исключением одной больницы и поликлиники в Ашхабаде, государственные.
С 1996 года в стране было введено добровольное медицинское страхование. Для работающих людей этот страховой полис стоит 2% от их месячной заработной платы. С апреля сего года цена полиса для безработных повысилась с 1 маната до 15 манатов или до $5. Человек с полисом может получить медицинское обслуживание на 50% дешевле от полной стоимости, а с рецептом, выписанным семейным врачом, может купить некоторые лекарства в государственных аптеках на 90% дешевле от полной стоимости.
После Туркменистана, пожалуй, единственной страной с уже действующей системой медицинского страхования можно назвать Казахстан. Здесь уже действует практика предоставления медстраховок работодателями. А оплачивать самим страховку по силу не всем.
Министерство здравоохранения Казахстана намерено в будущем обязать каждого гражданина иметь медицинскую страховку. По предварительной информации, всем жителям страны придется ежемесячно отчислять взносы в фонд обязательного медстрахования. Их размер может составить 3-5% от зарплаты.
По рекомендациям ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, объем средств, выделяемых на систему здравоохранения от ВВП, должен составлять от 6 до 10%. Сегодня, вот за эти 20 с лишним лет нашей независимости, мы упали до 2 и сейчас только подошли к 4%. Поэтому сегодня очень много недовольных качеством оказания медицинских услуг.
Система обязательного медицинского страхования, как объявлено, заработает с 2015 года. Попытка внедрения обязательного медицинского страхования в Казахстане была еще предпринята в 1996 году. Но фонд обязательного медицинского страхования был ликвидирован после того, как его руководитель скрылся за границей с деньгами фонда. С той поры тема обязательного медицинского страхования в Казахстане несет в себе скандально-криминальный оттенок.
Мудрец сказал: без здоровья невозможно и счастье. Будьте счастливы, а значит здоровы. Это была программа «Перекресток».
На этом, уважаемые радиослушатели, очередной выпуск программы «Перекресток» подошел к концу. У микрофона была Рахат Кинешева. Всего вам самого доброго.